что, может, можно прочесть отрывок с 80-й страницы. Мы переходим к брошюре Песах, 80-я страница, статья «Что такое Катнут и Гадлут?» 41-я статья из Шамати, 80-я страница из брошюры Песах, «Что такое Катнут и Гадлут в вере?» 80-я страница. Сказано, и верьте в Творца и работника его Моше. Необходимо знать, что свята Песаха имеют возможность удостоиться света веры.
Это на самом деле стоит понять. Свята Песаха — это новое рождение. Это настолько особый праздник, что это новое рождение. Нету. Почему все время Песах, Песах, Песах? Есть еще изгнание, освобождение, но в сущности выход, желание получать, это именно это, все остальное, это уже после Махсома. Да.
Но не надо думать, что свет веры нечто малое, потому что катнут, небольшое состояние, и гадлут зависят только от получающих. Потому что когда человек еще не работает на правильном пути, то он думает, что у него есть слишком много веры. И та мера веры, которую он обладает, он может ею поделиться со многими людьми. И тогда они будут такими же совершенными, как он. Но на самом деле тот, кто желает работать на Творца истинным путем, каждый раз проверяет себя, действительно ли он готов отдать всего себя и все свое сердце. И тогда он увидит, что всегда ему недостает веры. То есть всегда есть недостатки в его вере. И только в то время, если есть у него вера, тогда он сможет почувствовать, что он всегда находится перед царем. И в то время, когда он почувствует величие царя, то тогда он сможет раскрыть любовь с двух сторон. С хорошей стороны и со стороны строгого суда. И поэтому человек, просящий истины, нуждаются в свете веры. И такой человек, слышит ли и видит ли он возможность получить свет веры, он радуется, будто нашел большой клад. И поэтому те люди, кто ищут истину, то наверняка в праздник Песах светит им свет веры. И тогда мы читаем в главе «И поверили в Творца и раба его Моше». Ведь в то время они могут достичь такого состояния.
Невозможно объяснить, что такое свет веры. Это свойство. У нас это не свята. Мы чувствуем это как результат. Свойства, которые пробуждаются в нас, и то, что человек начинает видеть жизнь в новом виде, прозрачном, в смене ценностей, когда все, что в желании отдавать у него сейчас выделяется и становится отношение согласно уровням отдачи к жизни все время более существенным, тогда как в получении он не смотрит, пренебрегает, отвергает, отталкивает от себя, отдаляет. Это совершенно другое отношение по отношению к сегодняшнему. Когда сегодня мы приближаем к себе все, что мы можем получать, и отдаляем, и извлекаем, и вообще устраняем то, что приходит к желанию отдавать. И так мы должны ждать результатов от света веры. Понятно? Да, Влад?
Можем ли мы сознательно делать действия по объединению разумом? Когда мы присоединяем прибор к электричеству, он нагревает или охлаждает.
Да.
Если я дотронусь до горячего, я обожгусь. У всего есть какая-то логика.
Теперь магнит — это группа. Я как провод или катушка. Когда я передвигаю катушку, как генератор, да, у которого есть обмотка, там есть ротор, на котором есть обмотка, а здесь магнит или наоборот, неважно. Если обмотки проходят через магнитное поле, в этих обмотках начинает протекать ток, потому что магнитное поле выстраивает определенным образом электроны, чтобы они двигались в определенном направлении. И тогда есть у тебя явление, называемое электричеством. И магнитная сила — это группа, а обмотка — это человек. Если человек бежит работать в группе, то есть во всевозможных формах объединиться с ними, быть с ними и так далее, но чтобы на самом деле у него была связь, насколько возможно, более правильная, насколько возможно, насколько нет, нет. И он должен почувствовать каждый раз, что то, что через него проходит ток. Когда он начинает чувствовать, когда он начинает понимать правильнее, что написано в статьях, скажем. Это на самом деле так. Как можно больше заботиться о группе, желать быть погруженным в нее. Как там? Погруженным в нее во всем, что только есть до самоотдачи. И тогда он будет почувствовать, что через него протекает ток. Да? Понятно?
А где этот электрошок? Хотя бы маленький.
То, что ты начинаешь получать новые мысли и желания. Вдруг ты начинаешь думать так, вдруг так. Как будто расширяется голова внутри, да, Ниф? У тебя происходит такое? И как ты чувствуешь, ты сразу хватаешься за голову, и есть такое ощущение, ты как будто по-другому смотришь с большей высоты, более широко, вне себя. Это так. Да, Джон.
Morning.
Доброе утро.
Доброе.
Пока вы не раскрыли Творца и Каббалу, не уговорили ли вас в том, что... Думали вы вообще о том, что Рабаш, может быть, говорит вам неправду, что нет Творца и нет ничего? Он просто вам рисует такой образ.
Я не могу сказать. Не было у меня такого ощущения, потому что я, когда пришел к Рабашу, я говорю специфически о себе, я пришел к Рабашу, отчаявшимся и уже обученным. Я до этого много изучал, много читал, читал Бальсулама. Ничего не видел. Ты знаешь, насколько я этого не видел? Просто стыдно сейчас показать вам, насколько я буквально ничего не понимал. То есть смотрел на это как собака, которая вот так вот машет головой, показывая, что понимает. Именно так. Я читал большие отрывки из Зора, Зора с комментарием Сулам. Еще не было, что читать из Рабаша, еще не было ни статей, ничего. И очень много Рамака, Рамхаля, Пардеси Риманим, Пелахали Римон. Это избранные отрывки из Рамака, потому что Рамак был велик из всех, самым великим из всех из всего периода изгнания. От Раби Шимона и до Ари Рамак, он жил в тот же период, что и Ари в Цфате. Он был очень велик. Мы изучали его статьи. Я достал эти статьи. Одну книгу купил у Берга, а он сам купил это у Брадвинда, не у молодого Брадвинда, а у своего учителя, его отца. Тогда вообще-то не было в магазинах, и не печатали их, и не стоило даже печатать. И кто будет печатать? И также, кто будет печатать, когда ты скажешь, что ты это отпечатал, тебя вообще будешь изгоем в обществе. И мы ездили к одной старухе, которая жила в Рамат-Гане, не помню, так мне кажется, и были у нее книги из собрания сочинения Ари, из издания «Сток». У меня тоже были они, по-моему, здесь. Ну, неважно. Она тоже с трудом еще тебе продавала. Она мне напоминала вдову Раби Моше де Леон. И если ей не хватало хлеба, она продавала какую-то серию, и тогда могла есть. Но я очень много книг достал и очень много изучал, только я не понимал. Я наполнялся всевозможными именами, определениями, законами, как маленький ребенок. Перед тем, как начать говорить, он понимает слова, но не знает, что они означают. Понимаешь, он начинает говорить что-то, но сам не понимает, что он говорит. Я был приблизительно в такой же ситуации здесь, но я чувствовал, что параметры есть, это как компьютеры, есть параметры, но нет оперативной программы, которая могла бы связать их вместе и привести к системе. И к этому я очень стремился. И тогда я пошел к каббалистам. Это было, по сути дела, в 77-м году, даже в 78-м. И не мог найти. И был очень многих так называемых баб, Баба Сали, в Рамле, в Луде. Я ездил к одному адмору в Цфате. И еще к нескольким там в Цфате были такие. Все, когда я поехал, они сказали: наука каббала — это все. Ну хорошо, я хочу изучать. Пожалуйста. Ты сидишь рядом с ними, они читают и не могут объяснить ни слова. Я тоже так же, только они читают лучше, потому что я был новым репатриантом, и я в 74-м году только репатриировался в Израиль. И они читали лучше, но объяснить что-то. Я хорошо понимал язык уже. Потому что и в России я 2 года изучал иврит. Ну, словом, я не нашел никого. И поэтому, когда я пришел к Рабашу, он и его ученики, Илель Гельштейн, Менахем Эдельштейн, все, кто изучал с Бааль Сулам, ты понимаешь? Бааль Сулам обучал их Зору и сам писал тот Зор, который мы сегодня читаем на уроках. Даже во время урока, ты понимаешь, он это записывал? И я был рядом с этими людьми, и все они знали, как объяснять. Все умели объяснить. Именно в таком виде знали, где и что написано. И во всех этих книгах, и даже без книг. Суть творения, цель творения, человек, что значит в этом. Но всегда они говорили, что мы можем тебе сказать все, только ты ничего не поймешь. Вот так. Удовольствуйся малыми порциями, как ребенок дает ему 50 грамм кашки, да и запрещено ему давать больше. Но на самом деле это было что-то готовым для переваривания пищи, ты понимаешь? И поэтому у меня не было сомнений, сомнений не было. Только и отчаяния у меня не было такого. У меня были очень сильные падения, буквально тьма, черное состояние, понимаешь, что-то. Но это не от пути, не от того, что я нашел таких людей, но от своего внутреннего состояния. Я не очень-то понимал, откуда это приходит. Но так я продвигался. Но по отношению к Рабашу у меня не было сомнений. Потому что, прежде всего, я говорю тебе, я пришел после таких проверок, когда я больше уже не искал. Совершенно. Кроме того, с моим подходом к жизни, научным таким, я не видел, что есть что-то более этого. Я также находился во всевозможных кругах, возвращающихся в религию, когда есть такая ешива в Иерусалиме о Орсамеах, как будто в научном направлении. Я учился в этой ешиве в Иерусалиме, был в связи с Итри, это тоже большая ешива в Иерусалиме. Полгода я изучал в Кфар-Хабаде, тоже в Ешеве. То есть я прошел через многие руки, и я знал, что искать истину на самом деле в науке Каббала. В науке я понял, что это невозможно еще до этого. В религии я понял очень быстро, что я словно вернулся в религию. Это было, скажем, в 76-м году, даже в 75-м. Я искал тогда, я попал в руки возвращающих в религию. И поэтому в 79-м году, после 5 лет, скажем, когда я пришел к Рабашу, я уже отчаялся в деньгах, то есть у меня они были, и я не желал, то есть я не видел смысл в этом. Я не ездил тогда же даже за границу, были у меня возможности вокруг всего света путешествовать. Не хочется, что ты можешь сделать. Просто отсутствует смысл в этом. А когда я приехал к Рабашу, я был уже буквально готов со всех сторон. Да?
С перспективы человека, который не постиг духовное, есть определенный разрыв между тем, что ты чувствуешь, и тем, что тебе говорит твой учитель, чему ты должен как бы верить, пока ты сам не раскрываешь Творца.
Ло.
Нет, нет, если ты человек разумный, но у тебя здравый разум. Когда ты не просто так веришь ученым или разным профессорам в чем-то, но когда ты сам можешь произвести анализ происходящего, как пишет это Бааль Сулам, как он все эти вещи рассматривает в анализе, в синтезе, ты видишь, что здесь на самом деле очень высокая наука. И мне кажется, что нечего нам искать. Теперь учитель, есть здесь две вещи. Есть всегда большое желание в ученике отменить учителя. Это природа. Это правильно. Потому что иначе бы он не рос. Потому что иначе бы не вырос больше, чем учитель. А если он приходит после учителя, он, по сути дела, должен быть еще больше. Поэтому желание отменить учителя хорошее. Если ученик создает в этом желании, а не отрицает учителя. И это известно всем, это очень почитаемо. И также в науке то же самое. Если учитель в науке, какой-нибудь ученый, не желает дать возможности ученику расти, так что выйдет из этого, из этой науки, из него. Но он всегда должен дать такой толчок ученику, чтобы он мог вырасти больше него, чтобы мог встать на него и подняться выше. И поэтому он отменяет в таком виде, что я поднимусь еще больше. Это хорошо, но это при условии, когда он прилеплен к учителю и в таком виде готов извлечь из него все и строить на этом. Потому что в духовном любая ступень приходит за счет предыдущей. И здесь должно быть это благодаря слиянию. Поэтому здесь именно проблема. Правильно ли мы пользуемся силой этой противоположности между учеником и учителем? Но это везение, как получится. Да.
Когда вы ответили на вопрос Джесси, вы сказали, что должна быть определенная дуальность, но при этом как вол под подклажу, осел по подклажу, нужно тянуть эту лямку для того, чтобы постичь действия моих праотцев, да?
ומצד שני גם צריכה להיות לך דרישה מיידית לגילוי כל הזמן בהשפעה או בכל צורה שיהיה, אבל חייבת להיות לך גם דרישה שעכשיו זה יקרה.
должно быть требование, чтобы это произошло прямо сейчас. По крайней мере, в моем понимании тут есть определенное противоречие, потому что если я как бык под ярмо, то я буду работать несмотря ни на что. Даже если я не достигну результата отдачи, и к чему бы я там ни стремился, я должен продолжать работать, и остановиться мне нельзя. Как же это объяснить?
Ну, конечно же, ты должен так работать, но вместе с тем ты должен находиться в сомнениях, а иначе как ты поднимешься? Должно быть две силы все время. Сила влекущая, сила отталкивающая. Мы всегда находимся в столкновении, в дилемме. Всегда мы так. Ну и что?
С другой стороны, вы говорите о том, что мы не должны постоянно оставаться в состоянии сомнений. Нужно выбрать путь и придерживаться его уже на всю жизнь. Как я могу выбрать путь сейчас, когда я ни в чем не уверен?
Нет, выше сомнений все время. А сомнения будут все время, и падения будут. И еще какие сомнения? Ого!
А как вы поступали?
Даже когда острый меч занесен над головой его, он не должен отчаиваться в милосердии. Что значит отменять левую? Как бы человек поднимался все время по ступеням, без связи с правой линией, с милосердием, как он может произвести подъем, когда левая линия дает высоту ступени в нем, а правая линия дает ему силу установиться себя на этой ступени? Мы всегда находимся в двух противоположных силах. Поэтому я всегда говорю «терпение», слияние с учителем, с группой. Нет здесь выбора. Мы всегда находимся, нам все время дают противоположные силы. Я бы хотел знать, как вы выжили в этой войне сомнений, когда, с одной стороны, есть сомнения, когда ты должен, когда уже взорваться и вообще уйти с этого пути. Как вы это делаете?
Я взрывался и не раз. Я вам все рассказываю. Несколько дней сидел дома и не ходил ни на уроки, ни к Рабашу, ни на прогулку, никуда. Потом, когда он позвонил, он сказал, ты должен прийти через несколько дней. Я почувствовал, что я не могу сдвинуться с места. Я плакал ему по телефону, я говорю, я не могу. Я не могу выйти из дома, меня что-то останавливает, как магнит, который держит кусок железа, а я не могу выйти за дверь. Не могу. Он потом сказал, что это, ну, с глаз был, типа. Я ничего с этим не мог поделать. Это даже не сомнения были. Это не сомнения. Это именно в пути происходит. Но это не сомнение относительно Рабаша, что вместо него может кто-нибудь другой. Тогда ты уже отрываешься. Поэтому в тот момент, когда я его спросил, как я могу быть уверен, что я нахожусь в правильном месте? Он мне сказал, иди ищи. Я здесь всем тоже говорю. Я не боюсь остаться один. Конечно, я не останусь один дома. Я найду других людей, которые захотят учиться. Я тут никого не держу. Но человеку нельзя быть в состоянии, где он остается, ну, потому что у него нет выхода, так, всяк. Нет, ты должен проявлять себя. Иди ищи. Может быть, действительно, в соответствии с твоей душой, ты еще не готов к каббале. Ты, может быть, тебе нужен, может быть, какой-нибудь хасидизм. Тебе нужно быть под каким-нибудь великим рэбе, который будет тебе там раздавать благословения и амулеты. Красные ниточки и всякая фигня. Пусть он тебя там просвечивает, или как там у них бывает. Сам поищи, куда тебе хочется прилепиться. Все это в соответствии с развитием человека. У нас к нам приходят такие люди, которые не способны быть слитыми к таким вот формам этих.
So what were your doubts with respect to then? If it's not towards the teacher, but you do experience doubts, that's a left line, it's part of the path. So what are these doubts about? What are they with respect to?
Так по отношению к чему были ваши сомнения? Если не было сомнений по отношению к учителю, то сомнения ведь это левая линия, так по отношению к чему они были?
Нет. Не сомнения.
Была очень большая слабость. Слабость. Очень сильная. Соединиться с группой. Оторваться от каких-то собственных расчетов. Когда я служу Рабашу. Это да. Но то, что я должен это сделать и все, у меня не было никаких сомнений. Я его и спрашивал об этом. Как это так? Он говорит, ничего не поделаешь, душа. Поэтому он меня и приблизил. Такая душа. Это предназначение на самом деле. Не бери с меня пример. А может быть, можно в чем-то взять, если ты к этому идешь тоже, но это как бы предназначение. Это сваливается на человека свыше, и ничего ты с этим не можешь сделать.
Спасибо.
Ладно, ребята, мы давайте позанимаемся. Что тут? Где? Где мы читали? Еще так немножко всегда, да? Ну. Где там?
Страница 219 из пасхальной брошюры. 219 страница.